«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Срок ареста участницам панк-группы «Пусси Райот» Надежде Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерине Самуцевич продлен до 24 июля. Такое решение принял Таганский суд, удовлетворивший ходатайство следователя Артема Ранченкова. Адвокат арестованных считает решение Мосгорсуда незаконным и необоснованным и собирается в скором времени его оспорить. К зданию суда участниц «Пусси Райот» пришли поддержать около 300 человек, в том числе литераторы Дмитрий Быков и Лев Рубинштейн, актриса Чулпан Хаматова, лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова. Накануне Русскую Православную Церковь оскорбила вручение премии «Серебряная калоша» патриарху Кириллу. Как заявил протоиерей Всеволод Чаплин, подобное решение организаторов нанесло боль каждому христианину. Глава пресс-службы патриарха диакон Александр Волков заявил, что вручением премии организаторы нанесли вред своим душам. В целом, присуждение калоши, по его мнению, является скоморошничеством. Патриарх Кирилл удостоился серебряной калоши за непорочное исчезновение часов. В апреле на сайте патриархии появилось отретушированное в фотошопе изображение предстоятеля, с которого убрали часы. При этом отражение на крышке стола осталось. О том, превращается ли Россия в клерикальное государство, мы сегодня беседуем с Евгением Никифором, руководителем православного общества «Радонеж», Юрием Рыжовым, физиком академиком Российской академии наук. Мы ожидаем в студии Марка Фейгина, адвоката Надежды Толоконниковой, и у нас на прямой телефонной связи отец Глеб Яконин. Первый вопрос отцу. Добрый вечер, Глеб Павлович.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Глеб Павлович. Как вашему, кажется ли вам излишними жестокими вот те меры ограничения свободы, которые применяются к участницам панк-группы?
Ну, естественно, что коли эта чудовищная репрессивно-судебная система начала работать, она уже уперта на то, что идти до самого конца, потому что они получили свыше такой приказ и требует это патриарх Кирилл. Ну вот, кстати, по поводу калоши. Ну, это мелочь, часы, по сравнению с пуссирайтами, с этим могучим феноменом, или феноменом, как правильно сказать. Так дело в том, что вот надо и давать еще ему вторую калошу. Что же он с одной калошей будет прыгать? А вот за пусиков надо ему дать обязательно вторую калошу. Будет дважды герой Советского Союза. Это, я считаю, будет справедливо.
Вопрос Юрия Рыжова. Добрый вечер, Юрий Алексеевич.
Добрый вечер.
Ощущается ли, по-вашему, политический и заказной, и идеологический характер дела участниц панк-группы?
Ну, ладно, извините, мне все-таки хочется начать с того, что вот эта мстительная, закомплексованная и злопамятная наша власть выстроила безумную вертикаль, так, чтобы ее члены на всех уровнях узнали, что понравится там ему. Как это поется у Влада Акуджавы, он не требует, не просит, желтый глаз его горит. Каждый сам ему выносит и спасибо говорит. Тот черный кот улыбался в усы. Отсюда и успехи этой системы, поддерживаемой шайкой жуликов и воров в погонах и без, и которые наплевать на тех, у кого меньше миллиона, как вы откровенно заявил один из этих жуликов. Ну, от того, значит, и не весел дом, в котором мы живем, как сказал Куджава. Надо бы лампочку повесить, денег сегодня соберем. Извините, что меня вот эти сегодняшние, вчерашние, позавчерашние события возвращают к великому Владу. А теперь давайте ближе к тому, что вы сделали темой вашей передачи. Вот прогнившая за 12 лет структура, повернув страну вспять, поставил ее на край обрыва. Симптомы агонии, хоть отбавляй. Значит, если говорить о сегодняшнем продлении срока девчонкам из «Пусси Райот», которых оторвали от дома и несколько месяцев держат в тюрьме, они вместо того, чтобы воспитывать малолетних своих детей, проходят стажировку, так сказать, уголовные в тюремных камерах. Но эти симптомы последних, так сказать, моментов. А это и дело Ходорковского, Лебедева. Это и, как вот называется, состряпанные чекистами путинского разлива, дела ученых-шпионов. Сегодня, вы знаете, двум опять по 12 лет, одному 12 половиной, другому 12 впаяли люди, о которых я писал в последнем, но не знаю, какой у него номер, какой номер этого письма во власть по поводу ученых-шпионов. Это вот Афанасьев и Бобышев, которым сегодня повесили огромный срок, и какое-то издевательское освобождение после 7 лет Решетина и Снимаша. Вот это тоже один из симптомов агонии. И вот, наконец, ваша тема. Это клерикализация с опорой на патриархат РПЦ, который делами своими отдалил себя от христовых заповедей. Ну вот в результате такая же ситуация, как было в свое время с выставками в центре Сахарова и с процессами, с погромами выставок, истыми христианами и судебными процессами тогдашним директором Сахаровского центра Юрием Самодуровым. Ну и то, что происходит за последние там чуть больше полгода, это Якиманка, Сахарова, Болотная, это все симптомы агонии. Вот так бы я характеризовал ситуацию в том системном кризисе, в который впала страна, и я бы сказал, что выхода из этого системного кризиса я не вижу, чтобы был какой-то сценарий выхода. Скорее всего, это окончится, как говорится, неведомым исходом. Власть не справляется с этим системным кризисом и подгоняет себя и страну к неведомо какому его разрешению.
Спасибо. К нашему разговору присоединился адвокат Марк Фейгин, который защищает интересы Надежды Толоконниковой. Добрый вечер, Марк.
Приветствую.
Убедительны ли аргументы, согласно которым следствие оставило под стражей ваших подзащитных?
Да вы знаете, я вот сюда еду, да, то есть я задержался уже после окончания. Ну, мы участвовали вместе с моими коллегами, адвокатами Полозов и Волковы во всех трех судах. И по Самуцевичу, и по Толоконникову, и по Алёхине. Слушайте, у следствия вообще нет больше никаких доводов. Значит, главный их довод в ходатайстве, который мы оспаривали в судебном заседании, написан был, так сказать, в половине абзаца на последней странице из там, 5 или 6 листов, где говорилось о том, что, исходя из материалов предварительного расследования, которое закончено, напомню, 7 июня, следствие ходатайствует о продлении срока содержания на месяц, поскольку не видит оснований для изменения меры пресечения. То есть, фактически, принцип презумпции невиновности, который гарантирован Конституцией всем гражданам России, в данном случае не работает. То следствие априори оперирует к доводам того, что оно своими усилиями за прошедшие 3,5 месяца, которые длилось предварительное расследование, фактически подтверждает вину, которая должна фактически быть отражена в мере пресечения. Самой суровой, какая только может быть, это содержание под стражей. И дальше речитативом перечисляется стандартный набор, что они могут скрыться от следствия, что они могут уничтожить доказательства, что они повлияют на свидетелей. Хотя, так сказать, мой упрек и мой довод о том, что, значит, как можно скрыть, значит, повлиять на ход следствия, путем уничтожения доказательств и давления на свидетелей, когда предварительное расследование окончено, в материалы дела ничего нельзя вносить. Мы по 217 статье Уголовного процессуального кодекса уже знакомимся с делом, их 7 томов. Поэтому влиять на свидетелей бесполезно, их показания уже в деле. Уничтожать доказательства бессмысленно, они уже в деле, как вещдоки, ну и так далее, и так далее. Отсюда вывод, что есть действительно предварительный заказ, просто именно этот раз был наиболее обескураживающим, потому что совершенно очевидно, что следствие торопится, суд как бы в унисон с ним действует, значит, они продлили на месяц, до 24 июля, да? Не на 2 месяца, как мы предполагали, на что полагалась сторона защиты для того, чтобы в том даже случае, если их оставят под стражей, чтобы мы перешли к процессу по существу где-то в сентябре. Сейчас они торопятся и хотят процесс фактически провести в августе. Ну, мы понимаем, что единственная наша сила в том, чтобы апеллировать к общественному мнению. В августе это действительно период для нас не вполне подходящий. Во-первых, это очень быстро. Мы не сможем провести надлежащие экспертизы, которые сторона защиты хочет их осуществить, и психолингвистическую, и религиоведческую, и другие. С другой стороны, помимо всего прочего, так сказать, мы должны в нормальных условиях знакомиться с делом. Ведь если бы их отпустили, тогда бы мы могли спокойно приезжать на Среднеколетниковскую, Центральную ОВД, и там знакомиться с делом. Но нас возможности это лишили, и мы, в соответствии с протоколом, подписанным 7 июня об окончании следствия, можем знакомиться совместно и раздельно. Но мы не можем в СИЗО проносить записывающих устройств, то есть ни фотоаппаратов, ни компьютеров, и не можем снимать сами материалы дела. Там мы можем знакомиться либо по отдельности, либо вместе, просто читать и делать выписки из дела. А делать это можно только в Центральном ОВД. Тем самым осложняется, увеличивается процедура знакомства с делом и, так сказать, консультации с подзащитными для того, чтобы мы максимально, так сказать, подготовиться и эффективно подготовиться к рассмотрению дела по существу, понимаете?
Да, вопрос Евгению Никифорову. Вот, Евгений Константинович, сегодня в интернете опубликовано письмо группы общественных деятелей, там есть такая фраза: «Нам кажется совершенно недопустимыми распространяемые от имени церкви и православной общественности заявления о том, что ни прощение врагов, ни милосердие якобы уже не считаются христианскими добродетелями. Как, по-вашему, противоречит ли христианской морали те меры, которые предприняты в отношении участниц подгруппы?» Слово Евгению Никифорову.
Вы знаете, я бы вообще не комментировал бы, и, честно говоря, отказался бы комментировать сегодняшнее событие, если бы не звонок сегодня утром. Мне позвонил мой старый друг, замечательный бизнесмен, очень удачливый, человек, который преподавал много лет в Сорбонне, великолепный аналитик, очень умный человек. И вот с тем же вопросом: а что Пусси Райт? Я говорю: ну, а что Пусси Райт? Это что, патриарх голым танцевал в алтаре, его арестовали? Это что, церковь держит эти Пусси Райт в Соловках или под клети там Новодевичьего монастыря? Что церковь арестовала их? Причем здесь вообще церковь? Эти отвратительные хулиганки совершили жуткое действие. Их арестовали, так сказать, правоохранительные органы. Их отвезли, так сказать, соответственно, их там где-то судят, наверное. Ну, и, так сказать, по закону. А почему же патриарх? Нет, причем патриарх? Ну, патриарх может позвонить Путину. Нет, пока простите. Ну, во-первых, если патриарх должен их простить, ну, хотя бы для начала, кто-то должен попросить прощения за то, что это сделал. Ну, ладно. Христиане по своему долгу прощают обидчиков. Да и, честно говоря, во всей церкви их давно уже простили. Это понятно. Все понимают, что эти женщины абсолютно бесноваты. Это какое-то безумие, то, что они совершили. Это ясная вещь. И патриарх точно так же. Нет, патриарх должен позвонить Путину. Нет, погодите. С какой стати патриарх? Егорий, Сереж, милый. Но пойми, вот мы с тобой, когда мы были молодыми людьми, мы возмущались телефонному праву. Да? Это полному беззаконию. Позвонил и там, сказать, освободил. То есть, что вот сейчас мы призываем патриарха к беззаконию, но есть следствие, есть там Путин, там, я не знаю, прокуратура. Но обращайтесь к ним. Причем здесь церковь и патриарх вообще? По сути своей, в чем дело? Причем все претензии к церкви? Абсолютно всем понятно, что те меры, которые к ним были предприняты, это меры, безусловно, чрезмерные. Ну, это очевидные вещи, да? Но, с другой стороны, при чем здесь, опять-таки, патриарх? При чем здесь следствие? Значит, ясно, что патриарх не будет нарушать законы, не будет никому звонить. Так он и не звонил с тем, чтобы их арестовали. Просто милиция пришла и арестовала. Почему-то патриарх вот потребовал. Да, не, во-первых, он не такой безумец что-то требовать, понимаете, патриарх от высшей власти. Да, тем более вот в таком совершенно ничтожном вопросе, как эти Пусси Райт. Да? Пожалуйста, разбирайтесь со своим Путиным, разбирайтесь со своим следствием, разбирайтесь с прокуратурой, разбирайтесь с законом в конечном счете. Причем здесь патриарх, причем здесь церковь? Вот что мне совершенно непонятно.
Спасибо. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». Напомню, что получившее продолжение дела панк-группы «Пусси Райт» мы обсуждаем с Евгением Никифоровым, руководителем православного общества «Радонеж», Юрием Рыжовым, академиком Российской академии наук, адвокатом Марком Фегином, он находится в нашей студии, и отцом Глебом Якуниным. Леонид Гозман, политик, пришел сегодня к зданию суда, чтобы выразить свое возмущение.
Происходит полное безобразие и позор для нашей страны. То есть здесь у меня как бы два мотива, и просто сочувствие девчонкам, там, как угодно можно относиться к тому, что они делали, но они, безусловно, не заслуживают тюрьмы. А второе, мне за державу обидно. Все это мракобесие, вся эта борьба с врагами веры и так далее отбрасывает нас из 21 века в 17-й. Не хотел, чтобы так было. У нас нет возможности отменить этот приговор, оставить что-то сделать. Но выражение солидарности, ну, оно необходимо и как определенное давление на тех, кто принимает решение. Ну и для самих себя, ну, как-то вот нехорошо заниматься своим делом, когда людей так жестоко и бессмысленно очередной раз сейчас посадят.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий. «Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что новые обстоятельства дела участниц панк-группы «Пусси Райт» обсуждаем с Евгением Никифоровым, руководителем православного общества «Радонеж», Юрием Рыжовым, академиком Российской академии наук, Марком Фегином, адвокатом и отцом Глебом Якуниным. Слушаем москвича Таймураза Александровича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Хочу вот в лице «Пусси Райт» всем женщинам, которые борются даже лучше, чем мужчины, вот хочу преклониться, вот и Чирикова, и Савчак, и Пусси Райт, и вообще всем женщинам. Огромное спасибо, что они есть, и спасибо им. А теперь вот этому товарищу, который только перед этим выступал, при чем тут Кирилл и при чем тут этот патриарх. Слушайте, ну что вы нам здесь сказки рассказываете? Если надо было бы этому Кириллу, он бы сказал, да, девочки похулиганили, все нормально. Ну где же церковь? Милосердие. Где? Где это милосердие? Все время говорят, что русский народ сами милосердие. Сами гуманы, сами это. Все теперь ясно. Этот бандит Путин, иначе его никак не назовешь, приватизировал церковь, приватизировал суды, приватизировал ОМОН. Он все приватизировал. И действительно, к чему мы подошли вот за его 12,5 лет? Полная деградация. У нас нету ни власти, ничего нет. Один только есть Путин. Вот и все.
Вопрос Юрию Рыжову. Как, по-вашему, Юрий Алексеевич, убедительны ли аргументы вот со стороны патриархии, что Кирилл не должен вмешиваться в ситуацию?
Ну, знаете что, я не обсуждаю руководство, не обсуждаю, повторяю, руководство, поскольку это не церковь, это некое министерство идеологии, которое встроено в эту систему власти, то есть ту систему власти, которая за 12 лет привела нас к тому порогу, на котором мы сегодня находимся. Нас, страну, общество. Поэтому это не предмет для обсуждения, а для меня.
Вопрос отцу Глебову Якунину. Как, по-вашему, должен ли патриарх вмешаться в судьбу у девушек?
Ну, вы знаете, Евгений Никифоров, он, ну, мягко говоря, что он, может быть, совершенно не владеет, не знает ситуации. На самом деле мы знаем, что сам Путин попросил за них прощения, от имени их как бы попросил прощения. И насколько я знаю ситуацию, именно патриарх Кирилл – главное действующее лицо. Он страшно был оскорблен, когда пусики сказали, что патриарх Гундяев верит в Путина. Пусть бы, я опускаю тут ненормативную лексику, пусть бы лучше верил в Господа Бога. И на самом деле мы видим, когда все эти страшные выборы прошли ужасные, в этой ситуации патриарх Кирилл как бы встал на стороне тех, кто провел эти нечестные выборы. И когда он получил со стороны Пусиков такие страшные слова, у него, видимо, случилась какая-то очень сложная ситуация, и он потребовал их ареста. А на самом деле, обратите внимание, что вот первый юродивый был сам Господь Иисус Христос. Перед тем, как идти на распятие, он пришел в храм, и менщиков столы сбросил, и бичом стал там расправляться с теми, кто там деньгами занимался. Это первый юродивый шаг. А мы знаем, что в Евангелии сказано, кто хочет быть моим учеником, сказал Христос, возьми крест свой и иди за мной. Они поступили, как поступил Христос. Они возродили в нашей стране то, что это многие века в России была система юродивых, а потом она постепенно со стороны государства была уничтожена. Вот они сейчас и возродили. Обратите внимание, что они ведь не просто верующие, они прекрасно клали нам в лоне крестные знамения на себя. Многие архиереи, не буду называть, кладут на лоб, потом на грудь, на правое плечо, а потом вниз куда-то между ног опускает руку. Они даже должны научиться так, как пусики кланялись. Они пели на знаменный распев замечательную песню, и они были юродивыми. Конечно, с точки зрения закона это хулиганство, но зависит от патриарха прекратить это. На самом деле ситуация абсолютно патовая. Чем дольше их держат в тюрьме, тем их слава растет больше и больше.
Спасибо. Вопрос Марку Фейгину. Как по-вашему, сильна ли политическая составляющая в этом деле?
Ну, она решающая. Она решающая, потому что практически все, что сопровождает это дело, имеет известный политический размах. Да? Во-первых, это дело постоянно комментируют первые лица, ну, там, по нисходящей государства. И по этому поводу высказался и Путин, и Медведев. По этому поводу высказались, ну, церковь уж не берем, это понятно. Значит, высказывались все другие значимые лица в государстве. Да? Причем понятно, как они, значит, маркируются. То есть те, кто за власть, все осуждают. Все говорят о том, что это вызывающее кощунственное, богохульное и даже богоборческое поведение. Вот. А, значит, те, кто, собственно говоря, с властью не связан, достаточно взвешенные оценки. Многие, значит, достаточно сильно их ругают с морально-этической точки зрения, но уж точно считают, что они недостойны наказания.
Напомню, что продолжение сегодняшнее получившее дело «Пусть и Райт» мы обсуждаем с Евгением Никифоровым, руководителем православного общества «Радонеж», Юрием Рыжовым, Марком Фегиным и отцом Глебом Якуниным. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Москве 21.30. Коротко об основных новостях к этому часу. Таганский суд Москвы сегодня продлил до 24 июля срок ареста трех участниц группы «Пусси Райт» – Надежды Толоконниковой, Екатерины Самуцевич и Марии Алехиной. Их обвиняют в хулиганстве. По данным правоохранительных органов, девушки причастны к скандальному панк-молебну в храме Христа Спасителя. Туапсинский городской суд приговорил сегодня активистов экологической вахты по Северному Кавказу Сурена Газаряна и Евгения Витишко к 3 годам лишения свободы условно. Именно такого наказания требовал прокурор. Их признали виновными в причинении из хулиганских побуждений ущерба забору на берегу Черного моря вокруг предполагаемой дачи губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. Законодательное собрание Петербурга и Ленинградской области сегодня приняли в третьем окончательном чтении законопроекта о выборах глав этих регионов. Власти подмосковного города Жуковский разрешили активистам-экологам создать в Саговском лесу пост общественного контроля. Комитет гражданских инициатив, возглавляемый экс-министром финансов России Алексеем Кудриным, объявил о проведении 26 июня в Москве общероссийской конференции «Гражданские инициативы. Время действовать». Во французском городе Тулуза в среду вечером освобождены заложники, захваченные вооруженным преступником в местном банке. При проведении полицейской операции нападавший был ранен. Антонис Самарас, лидер консервативной партии «Новая демократия», сегодня приведен к присяге в качестве нового премьер-министра Греции. В сформированную им правящую коалицию, помимо «Новой демократии», вошли социалисты и демократическая левая партия. Это были краткие новости на волнах свободы.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что делала участниц панк-группы «Pussy Riot», которая получила сегодня продолжение. Мы обсуждаем с Евгением Никифоровым, руководителем православного общества «Радонеж», Юрием Рыжовым, физиком-академиком Российской академии наук, адвокатом Марком Фейгином и отцом Глебом Якуниным. Михаил Шац, ведущий церемонии «Серебряной калоши», просит не воспринимать ее присуждение патриарху как личный выпад против него.
Никто не обижал патриарха. Я просто вел эту премию и объявлял этого победителя. В этом смысле я к этому никакого личного отношения не имею. Просто выполнял свою работу. То есть у меня никаких претензий никому нет лично.
Вопрос Евгению Никифорову. Считаете ли вы, что ведется какая-то спланированная кампания против патриарха, как говорится, как говорят в его окружении?
Это очевидно. Очевидно почему? Потому что нынешние власти и власти в мире не нужны еще одни центры власти. А все поняли после принесения пояса Богородицы, что это громадный центр духовной власти. И его, естественно, пытаются потушить. Но я бы хотел сказать все-таки немного о другом. Вы знаете, мы сталкиваемся с какой-то невероятной шизофренией. Вот сегодня наши эксперты, надеюсь, достойные люди, но они, оказывается, осведомлены так, что Викиликс плачет, Ассанж просто рыдает. Вот они знают, о чем говорил патриарх Путин. Вы понимаете, удивительные вещи. Кто присутствовал? Как это возможно? Совершенно невероятно. И вместе с тем они выступают как эксперты, которые вот уверенно говорят, вот патриарх это сделал. Как так может быть? Но это просто, честно говоря, несерьезно. Кроме того, меня, честно говоря, очень удивляет наш вокабулярий, то есть словарь, с которым мы говорим с обществом. В частности, мы, журналисты. Вы понимаете как? Вот Конфуцию, не православный человек, конечно, но великий мыслитель, безусловно, великий мудрец, которого я очень люблю. Он говорил так: если вы не знаете смысла слов, то как вы сможете совершать правильные действия? Вот сейчас слова у нами употребляются совершенно бессмысленно и чудовищно. Нам говорят о каких-то девчонках, о каких-то девушках. Девушка в русском языке имеет вполне ясные коннотации. Это связано с целомудрием, невинностью, это образ гимназистки в белых чулочках, в бантах и так далее. Понимаете, вот к этим женщинам, во-первых, они физиологически не девушки, это как бы само собой разумеющееся, вот, к этим женщинам это не относится никак. Этим женщинам, которые устраивали публичные совокупления в музее среди каких-то динозавров. И с ней все это снималось на видео, все это распространялось в Ютьюбе. То есть чудовищный разврат. К девушкам это не имеет никакого отношения. Как вот можно об этом всем говорить, что невинные девушки заточены, патриархией, патриархом, куда-то там подклеить Новодевичьему. Этого не бывает такого. Это такого не бывает. То ли мы соглашаемся, что мы абсолютно беззаконное государство, где совершается совершенно чудовищные беззакония. Я думаю, что мы несовершенно порой государство, безусловно. И я считаю, еще раз повторяю, что то, что применено к этим кощунницам, безусловно, к этим развратницам, к этим хулиганкам, это совершенно неправомерные и чрезмерные действия. Это очевидно для каждого непредвзятого человека. Но говорить о том, что здесь при чем-то патриарх, слушайте, если в политике, занимайтесь своей политикой, занимайтесь своим Путиным, Медведевым, партиями и так далее. Не надо эксплуатировать церковь в политических целях. Вы знаете, когда эти коммунисты пытались всячески душить церковь, им говорили, что они используют идеологию, как опиум для того, чтобы задурить головы трудящимся. Вот сейчас вот нынешние политические силы, я не говорю про Путина, там, не говорю про Медведева, не говорю про государство, я говорю про тех, кто участвует в этой борьбе. Они пытаются церковь использовать как разменную монету в их бесчестной, отвратительной, лживой борьбе. Не надо сюда подставлять патриарха, не надо сюда подставлять Святейший Собор, не надо сюда подставлять Русскую Православную Церковь. Люди, имейте совесть. Вы защищаете людей, которые совести-то не имеют вовсе.
Спасибо. Слушаем вопрос москвича Ивана Карповича.
Это добрый вечер, Владимир, и ваши гости.
Здравствуйте.
А вот я слушаю вас, вы понимаете, я вам скажу такую вещь, я человек православный, мне седьмой круг спидометра идет, понимаете? Я много уже на своем веку повидел. Вы знаете, вот все крутится вокруг этих девушек. А почему? А он же не крутится вокруг того полицейского, который ногами бил это лежачего человека на митингах. Почему его не привлекает к ответственности? Понимаете, в чем все дело? Я вообще предлагаю произвести кампанию такую, чтобы по продаже билетов на их концерт, когда их освободят. Понимаете, в чем все дело? Я, конечно, не понимаю вот эту музыку, конечно, ну, уже по возрасту. Но люди-то другие понимают, кому-то она нравится. А то, что они спели так, ну, это новые веяния, ничего страшного. Меня лично это не обидело.
Спасибо. Вопрос Юрия Рыжова. Как, по-вашему, оказалась ли Русская Православная Церковь, может быть, помимо даже своей воли, вовлечена и давно уже в большую политику?
Если говорить о том, что у нас в стране есть какая-то политика, в принципе, то она, конечно, вовлечена в эту ситуацию. Но ведь дело-то идет сегодня не лишь о том, что страна-то на грани большого кризиса, а мы с вами обсуждаем, может быть, актуальную на сегодняшний день, поскольку это грани времени, а время у нас сегодняшнее, мы обсуждаем очень много, я считаю, избыточно много проблему Пуссирайт, не оглядываясь на то, что страна, я повторяю, уже находится в очень критическом состоянии. И я бы сказал так, что сегодня для того, чтобы страну вывести из того тупика, в который ее загнали за последние десятилетия, конечно, важно, прежде всего, восстановить образование и культуру на всех уровнях. А сюда относится вопрос и религиозная культура, и культура вообще, и образование на всех уровнях. Наконец, нужно поднять уровень здравоохранения, поскольку иначе нации на грани враждения находятся. Но и то, и другое. Чтобы состоялось то и другое, о котором я только что сказал, две позиции, нужна глубочайшая политическая реформа в стране. Однако вот так как я охарактеризовал нашу мстительную, закомплексованную и злопамятную власть, и у меня мало надежд на то, что эта власть способна найти выход из того критического положения, в котором страна и нация оказались. И повторяю, скорее всего, эта власть, не имея рецептов выхода из системного кризиса, в частности, не предусматривая глубокий политический реформ, она себя и страну подвела к какому-то неведомому концу или способу или сценарию разрешения этой смуты, очередной российской смуты, уже второй за последние, третий за последние 100 лет.
Спасибо. Вопрос отцу Глебу Якунину. Как, по-вашему, взяла ли на себя Русская Православная Церковь своеобразную идеологическую функцию при правящем режиме в России?
Ну, сомнений нет. Дело в том, что, обратите внимание, ведь вот в храме Христа Спасителя, а почему пусики молились Богородице? Они бы Иисусу Христу должны были молиться. А вот они молились Богородице. Почему? Потому что именно церковь в политических целях была использована. Каким образом? Мы знаем, что накануне выборов в парламент и президентских выборов был привезен архимандритом Ефремом в Пулково пояс Богородицы, и туда поехал встречать Путин. Три раза первым поцеловал эту святыню и благословил, чтобы она по всей стране распространялась. Вот так и произошло. И именно с Амвона, где выступали девушки, это когда тысячи и десятки и сотни тысяч людей подошли, особенно в Москве, была огромная грандиозная демонстрация. Народ просил у Богородицы помощи. Вот она, Богородица, и услышала. И пусики об этом не просили Богородицу. Почему они просили, чтобы все изменилось? И Путина, и против патриарха Кирилла выступила, потому что этот пояс должен был быть честное отношение к нему. Если наши власти и Кирилл надеялся, что этот пояс поможет, так зачем же были широкомасштабные подлоги этих выборов? Вы уж тогда уповаете или на Бога, или уж тогда занимаетесь мошенничеством, не вмешиваете святыни и Богородицы, не вмешиваете выборы. И Богородица, конечно, услышала эти молитвы пусиков, и мы ждем великих событий, потому что Богородица, конечно, прогневалась на это безобразие, которое у нас творилось, использовали этот пояс для того, чтобы победили те, кто недостойны этой победы. Будем ожидать и помощи, и Богородица освободит замечательных пусиков и изменит всю нашу ситуацию в стране и поможет народу освободиться от лжи. Вот то, что Солженицын все время говорил, вот сейчас бы ему услышать, жить не по лжи. Вот мы хотим по-настоящему жить не по лжи. И вот эти замечательные девушки, они как раз и провозгласили этот принцип. И великая их в этом заслуга.
Спасибо. Слушаем вопрос москвича Владимира Анатольевича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Меня очень потрясло, когда я прочитал в книжке в одной немецкие солдаты под Сталинградом. Они видели ночью, как спустилась, появилась вот Богородица, и она вот в этом одеянии, в холодную ночь, в лунную ночь, шла распростертыми руками, благословляла и вот оплакивала огромное количество лежащих здесь погибших русских солдат, огромное количество. Поле было усеяно телами, она шла и оплакивала, и, так говорится, с распростертыми руками. Видите, какая все-таки действительно святыня для русского народа. Даже немцы были поражены. И тогда, говорит, мы поняли, что мы войну проиграем. Немцы пишут в воспоминаниях в книжке. Вот, под Сталинградом. Так я к чему сейчас говорю? Вот эти девочки, которые сделали, ну они же, давайте так, они же дочери, как говорится, Евы. Они же легкомысленно все. Почему так в них вот все вцепились и такая вот оголтелость? Почему же нельзя вот это прощение-то отпустить, как говорится, грехи? Думают они там и все. Что, разве не видели люди женского, так сказать, тела, торса?
В чем вы, вопрос Марку Фейгину, видите причину такого затягивания и усугубления ситуации ваших подзащитных?
Здесь два объяснения. Одно – это, конечно, то, о чем мы уже выше говорили, потому что действительно затронуты такие достаточно некий такой тонкий эфир, да, потому что метафизическая область, она очень опасная для власти. Действительно, апелляция к, в общем-то, силам куда более могущественным, чем сам Путин и его окружение, конечно, вызывает некую отрыбь. И в главном храме страны действительно такой политический манифест, который, конечно, ни по форме, ни по месту, может быть, и не подходящий для нынешнего состояния России, несмотря даже на 21 век, немногие могут это одобрить, но все-таки это напугало. С другой стороны, понимаете, есть логика процесса. В авторитарной системе если что-то началось, оно всегда должно иметь вот в политическом масштабе свое продолжение и конец. То есть, условно говоря, если бы не появилась вот эта публичность, составляющая очень большой по размаху, то, может быть, это дело как-то бы и выкружило на какую-то там, я не знаю, такую более умеренную, так сказать, колею. А так, понимаете, все комментируют, общество разделилось, есть те, кто за, те, кто против, кто осуждает, кто одобряет, кто нейтрально относится, но так нейтрально, что следит за этими событиями. И в итоге, значит, получилось так, что логика процесса подталкивает к какому-то финальному или там промежуточному результату. Осудить, например, да? И, казалось бы, при других обстоятельствах, может быть, и пошли бы навстречу, и так сказать, о чем-то договорились со стороной защиты, а так уже никто и не может. Сейчас уже все приобрело такой политический масштаб, публичный масштаб, что уже договоренности какие-то на предмет того, чтобы это дело каким-то образом спустить на тормозах, уже и невозможно. Да? Ну, а что касается, я вот коротко откомментирую самих, личности самих участниц Pussy Riot. Вот понимаете, часто говорят о зоологическом музее, но ведь это касается только одной из них. Если уж на то пошло, а что тогда две остальных делают, Самуцевич и Алёхина? Если уж вот так, почему же тогда судят их за что? За аморальный облик? Их попытаются привлечь к ответственности только за события 21 числа в храме, но, знаете, с точки зрения уголовного закона, поверьте мне, как юристу, нет там состава преступления, нету ни действия, и, в общем, субъективная сторона зыбкая, нет там антирелигиозного такого богоборческого мотива, религиозной вражды ненависти, как трактует статья 213, часть 2, ну, нету. Понимаете, есть административное правонарушение с точки зрения закона, это да. А есть, наверное, с точки зрения верующего человека, православного, ну, достаточно тяжкий проступок, тяжкое, многие называют это кощунственным, ну, тут пусть религиоведы спорят, потому что, действительно, осенение себя крестным знамением не всегда должно сопровождать кощунственные поступки, как мне представляется. Но, тем не менее, раз это все имело место, то надо говорить о том, что все-таки вина-то должна быть дифференцирована, там, и остальные две девушки что? А почему двух остальных так и оставили неустановленными лицами, хотя следствие прекрасно осведомлено, на обвоне это было 5 человек? То есть именно из этого я делаю вывод, что действительно пристрастно и следствие, и суд, пристрастно власть в этом отношении, и пойти на попятную не может. Церковь уже тоже каким-то образом завязла в этом всем, и проявить милосердие, вот патриарх просто по своей воле, без всякого требования, без всякого обращения к нему, призвать к милосердию, и причем делать это законно, не так, как говорилось, снять трубку Путину, а зачем? Стать поручителем перед следующим судом в Мосгорсуде, было бы здорово для нас, если бы к чему призвали, кстати, многие патриарха. Вполне законный способ написать бумагу, что готов уж выступить поручителем за этих заблудших. Тоже было бы ничего, поэтому я не знаю, кто какие цели преследует. Я-то вот из стороны защиты преследую одну единственную цель – освободить их от наказания, хотя бы, если уж не освободить от вины. Хотя бы так, понимаете, и моя задача предельно конкретная, она не абстрактная, чтобы им дали там условный или вообще не давали никакого срока, или зачли уже отбытое, и это было бы хорошим результатом. А уж дискуссия пусть продолжается. Сама церковь не раз говорила, что она довольна, что дискуссия такая возникла, хотя бы устами отца Всеволода Чаплина. Вот так бы я на этот вопрос ответил.
Вопрос Евгению Никифорову. Не секрет, что арест участниц этой панк-группы и само дело раскололо российское общество. Как, по-вашему, можно преодолеть хотя бы увеличение этого раскола? Какими способами?
Рассудительностью. Я призываю наших слушателей просто не поддаваться манипуляциям и немножко разбираться самим в том, что происходит. Вот адвокат, который передо мной выступал, я не могу с ним не согласиться, потому что, ну, виноваты, ну, если виноваты, ну, понесите наказание. Это нормально, это нормальный суд. То, что мы ощущаем несоразмерность нынешнего наказания, ну, это очевидные вещи. Ну, претензии, простите меня, к следствию, прокуратуре, там, к власти, кому угодно. Но, опять-таки, при чем здесь церковь? То, что касается этих несчастных женщин, не девушек, не, очень простите меня, это взрослые женщины, которые сознательно участвовали в этом кощунстве. Я, как православный человек, только так могу это квалифицировать, и никак иначе. Все православные, ну как иначе это можно квалифицировать? Ну, назовите мне, как иначе? Именно так. Это нельзя шуткой, понимаете? Вот есть вещи, с которыми не шутят. Я глубоко соболезную этим женщинам по одной простой причине, что они вот выросли в таких вот, простите, я это слово скажу, вот в таких моральных уродов. Это их очень жалко, что они дошли до такого состояния, когда они вот это все сделали. Это очень печально. И меня это печалит. Очень печалит. Слушайте, я взрослый человек, мне уже в возрасте. Я не испытываю к ним никакой мести, там, сказать, мстительности, уж не знаю, злобы, желания, чтобы их уничтожили. Слушайте, да ни в коем случае. Мне просто глубоко жалко, я молюсь о них. Но не понимать то, что произошло, и то, что они сделали, совершили над собой, над своими семьями, оставив... Надо было просто думать немножечко, это же ответственность. Каждый поступок влечет в свою какую ответственность. Да? Вот они оставили свои семьи, презрели своих детей, понимая, что это может ужасно свершиться. Короче, это очень печально. И вообще вот то, что произошло с Пусями, и вот сами Пуси, это очень печальный симптом для нашей страны. Потому что если такое происходит, если в сердце нашей Родины, в храме Христа Спасителя, в алтаре люди позволяют себе совершать такие действия, у меня нет слов. Да, это печально, это очень печально.
Вопрос Юрия Рыжова. Как, по-вашему, носит ли наказание вот этих участниц пангруппы демонстративный характер для того, чтобы другим было неповадно?
Ну, конечно, ясно совершенно, как и многое другое, как эти повальные сейчас обыски и аресты, которые идут последние дни у так называемых общественных активистов. Это же есть месть этой мстительной власти, и если бы эти девчонки или женщины, как тут нас поправляли, спели бы не про Путина, а про кого-то еще, этого никто бы не заметил. Ни патриарх, ни настоятель церкви. Все это абсолютно политическая месть. Причем месть, касающаяся именно имени нарицательного, которое было произнесено в этой молитве этих женщин. Вот это еще один пример агонии этой системы. Я очень боюсь за страну, за себя, за детей, за внуков, потому что туда, куда нас завели за последние 10-12 лет, сейчас, по-моему, обратного пути нет. Страну развернули назад за эти годы, сильно назад, и загнали в тупик.
Вопрос Глебу Якунину. Как, по-вашему, упущен ли уже момент, когда можно было проявить милосердие к подсудимым?
Думаю, что действительно упущен. Я абсолютно согласен с Юрием Рыжовым. Ситуация критическая в стране. Мы на грани катастрофы. И нас еще Гайдар в свое время предупреждал, что это может за несколько дней все может рухнуть. И вот обратите внимание, ведь церковь аналог. То, что в государстве происходит, начиная от коррупции и всего прочего, то же самое и в церкви. Абсолютно и то же. А может быть это... Без помощи Божией как-то вот это, что случилось. Пуси не могли достигнуть такой огромной величины внимания, и интерес к ним будет расти и расти. И может это кончиться расколом церковным. С одной стороны, будет такая церковь формальная, ритуал, который будет соблюдать магизм, начетничество, формализм в церкви. И юродивые выступали именно всегда, даже в средние века, именно против этого. А с другой стороны, растет сейчас мощнейшее движение либерального, духовного обновления, возрождения православия. И, может быть, этому делу и послужит. То, что Кирилл в центре, патриарх этих событий, может быть, это и поведет к тому, что церковь через, может быть, эти раздоры, расколы, все-таки православие в России по-настоящему возродится и поведет нашу страну к новой жизни.
Вопрос Марку Фигину. Каковы будут дальнейшие действия защиты и приходится ли уже готовиться к судебному процессу?
Ну, мы непрерывно готовимся к судебному процессу. Мы уже пересняли ряд материалов дела существенных. Это, прежде всего, три экспертизы, две из которых, напомню, признали их невиновными в отсутствии мотива религиозной ненависти и вражды. Достаточно взвешенная экспертиза такого государственного унитарного предприятия ЦИАТ, которая часто делает экспертизу по такого рода, комплексные судебные экспертизы по такого рода делам, по 282 статье, ну и схожим, психолингвистические, психолого-лингвистические. Значит, мы продолжаем знакомиться с делом, мы рассчитываем, что нам хватит времени, чтобы все 7 томов, из которых состоит дело, каждый по 250-300 страниц, помножим это почти там 2800-2500 страниц, которые надо освоить, в конце концов, переснять, потому что для того, чтобы передавать на экспертизы в порядке статьи 217, мы должны передавать материалы дела. Само-то дело нам никто не даст. Значит, мы можем передавать только копии материалов, там, отсканированные и так далее. То есть попробуйте, представьте себе объем, масштаб этого, так сказать, фолиантов, которые необходимы для знакомства с экспертом. Значит, мы, безусловно, привлекаем свидетельскую базу и, в общем-то говоря, значит, будем продолжать обжаловать, как мы подали 2 дня назад в Европейский суд по правам человека, на обжалование, на арест и дальнейшее продление мер пресечения в виде содержания под стражей. Будем обжаловать, скорее всего, вот эту 3-ю экспертизу, которую в попыхах сделало следствие уже в конце мая, да, за 9 дней, которая признала все-таки наличие мотива в их действиях, такая подментенная, как мы говорим, экспертиза. Из 3 своих, значит, экспертов мы тоже это будем и выкладывать. Мы, кстати, все выложим, предложим изучить это общественности, чтобы уж они сложили об этом свое достаточно авторитетное мнение, а не полагались только на пристрастное мнение следствия или же такое же пристрастное, как многим кажется, мнение защиты. Каждый прочитает эту экспертизу, убедится, что там написано, значит, обосновано, не обосновано, на каком основании. То есть мы будем продолжать вот держаться линии публичности. И последнее, мы очень рассчитываем, что суд пройдет все-таки в сентябре, у нас будет возможность к нему максимально подготовиться, а не в августе. И таким образом, так сказать, публичность нам необходима для чего? Что какое бы решение ни принял суд в части вины и наказание, но мы, сторона защиты, докажем их невиновность по Уголовному кодексу по составу статьи 213, части 2. Это мы сделаем. И для всех это будет очевидным. А какое решение примет суд, это никак не связано с вопросом вины и наказания, и всего, что связано с материалами дела, и, собственно, с событием 21 числа в храме Христа Спасителя. Вот с этой задачей, я уверен, мы, как адвокаты, наша группа защиты справится.
Напомню, что дело участниц пангруппы «Пусси Райт», которое получило сегодня продолжение в Таганском суде, мы обсуждали с гостями нашей программы Евгением Никифоровым, руководителем православного общества «Радонеж», Юрием Рыжовым, физиком, академиком Российской академии наук, Марком Фейгином, адвокатом Надеждой Толоконниковой и отцом Глебом Якониным, членом Московской хельсинской группы. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман.
Сирия дальнейшее присутствие международных наблюдателей. В каком положении находятся алавиты? Сирийские курды между режимом и оппозицией. Есть ли выход из конфликта?
Сейчас обсуждается Кофи Аннан, провалился план его или нет. Конечно, провалился, он с первых дней провалился.
Слушайте программу «Время и мир» сегодня в 22 с повторением в час и в 15 в четверг. Время московское, радио «Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5995, 6090 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.